Вечернюю программу «Радиославия» продолжает радиожурнал «Университет», ровесник Новгородского университета.
Первая научная книга по математике создана здесь, в Антонио Мастере.
Мое время учебы у меня занимает. На выходной семейная жизнь.
Мы должны были создать новую генерацию и ученых, и специалистов с высшим образованием.
Моих главных предназначений на Земле – это просветительская работа. В самом ее глубинном смысле.
Не буду грустить, ужасно. Тяжело мне все
сдать. Лекции, семинары. Интересно все, читаем много.
В новгородской студии Любовь Лазина. Добрый вечер всем, кто слышит нас в эти минуты, и коротко о темах сегодняшнего выпуска. Более 300 выпускников окончили в этом году Новгородский университет с отличием. Мы продолжаем с ними знакомиться. Сегодня в эфире философ, программист, инженер по радиоэлектронике и дизайнер. Завтра по новому стилю отмечается день поминовения князя Владимира, крестителя Руси, и мы вспомним, что именно с принятием христианства на Русь пришла письменность, во владение которой новгородцы очень преуспели. И, как обычно, в последний понедельник рубрика о русском языке выбирает слово месяца. Их несколько – от новой берестяной грамоты до греческих охов. Об этих и других событиях в ближайшие полчаса. Вы слушаете радиожурнал «Университет» из Великого Новгорода. В конце минувшей недели, 24 июля, в Новгородском университете завершился прием документов на бюджетные места. Всего подано 5299 заявлений. Никаких сюрпризов по поводу приоритетов абитуриентов нет. Самыми популярными по-прежнему остаются лечебное дело, стоматология, юриспруденция, менеджмент и экономика. Сейчас вывешиваются рейтинговые списки, и поступающим предстоит сделать выбор, куда предоставить подлинники документов. А перед выпускниками университета стоит другой вопрос о месте будущей работы. Около 3000 человек окончили в этом году вуз и его колледжи, более 300 из них с отличием. Продолжаем знакомство с ними.
Татьяна Шибаева, магистратура, философский факультет.
Ну, судя по тому, что вы в мансе с красным дипломом.
Да.
Философский факультет для девушки. Я как-то женщин-философов не особо встречала, да? Наверное, выбор такой не очень привычный. Почему?
Ну, да нет, привычно. Сейчас очень много стало девушек-философов. Вот на нашем факультете с каждым годом все больше. Но есть же заслуженные философы.
Какие? Женщины.
Ханна Аренд, например.
А вы кем будете? Тоже заслуженным философом?
Не знаю, жизнь покажет.
Ну, по крайней мере, есть уже какие-то планы?
Есть.
Поделитесь хоть чуть-чуть.
Нет.
Тайна?
Да.
Здесь хотя бы в Новгороде или куда-то поедете?
Пока в Новгороде, а потом посмотрю.
Понятно. Высокооплачиваемые?
Как получится, я же философ, не в деньгах счастье.
Ах, а в их количестве?
Может быть.
А почему не стали заканчивать бакалавриат, а пошли еще и в магистратуру?
Все-таки магистратура уже что-то более такое масштабное, во-первых. А во-вторых, с бакалавриатом не очень берут на работу все-таки. Считая среднее образование, можно сказать.
А философы проходят где-нибудь практику? Я как-то не в курсе.
Да, мы в школе проходим практику, в институте. Мы идем как педагоги еще.
А в школе что вы преподаете?
История, общество знания, наши дисциплины. Поэтому мы можем смело идти работать в школу.
Ну, пойдете смело или нет?
Ну, нет, пока нет.
А вообще, как вам практика в школе, что показала?
Ну, что тяжело, во-первых, с детьми. Очень такие требования большие педагогам, и вот мне очень тяжело было. Видимо, не мое.
Скажите, вот вас ведь с этими детьми разделяет, ну, уж не так много и лет на самом деле, правда? Что, у вас были какие-то другие требования к педагогам? Вы были немного другими или нет?
Да, мне кажется, мы были другими. Во-первых, я заканчивала, можно сказать, сельскую школу, поселковую, поэтому у нас там совсем другая жизнь. А здесь я проходила практику в колледже. И класс у меня был 5-7, то есть это еще дети совсем. Ну, не знаю, мне кажется, мы совсем разные.
А какую поселковую школу? Откуда вы родом?
Из Тверской области.
Почему тогда выбрали Новгород? В Твери нет философского факультета?
Есть, наверное, не знаю. Всегда был ближе Новгород. Хотела всегда в Новгород. Я только в новгородские подавала, поэтому.
Ну, какими вспоминаются сейчас студенческие годы? Поскольку красный диплом, наверное, заполненными усидчивой учебой.
Да нет, всего было понемножку. Ну, конечно, учебы было много, и написание работ всяких тяжело давалось временами, но так все равно весело было. И друзья лучшие появились в институте все-таки.
Ну что, посоветуете девушкам идти на философский факультет? Или скажете, ну нет, выберите что-нибудь другое?
Да нет, почему? Посоветую, идите. У нас хорошо.
А чтобы получить красный диплом, что надо?
Учиться, учиться, еще раз учиться.
Спасибо большое, удачи вам.
Я полетаю в Дмитрий, закончил университет Ярослава Мудрого, НУГУ, специальность программное обеспечение вычислительной техники.
Я Иванов Антон, мы с ним учились вместе, поэтому закончил ту же специальность программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем.
Друзья?
Да.
А оба новгородцы?
Я новгородец.
Я из севера приехал.
Север, что Мурманск?
Мурманская область.
Даже Мурманская область. Куда теперь, обратно подадитесь, на севера или что?
Не, мне понравилось здесь.
А, то есть будете оставаться в Великом Новгороде?
Думаю, да.
А вы?
Я тоже планирую остаться здесь, в Новгороде.
Ну, как-то многие сейчас планируют вообще ближе к столицам, то ли к Северной, то ли к Москве.
Здесь тоже хорошо. Есть пути развития.
То есть у вас уже есть место будущей работы присмотрено?
Да.
А тайна или нет?
Нет, это лаборатория системного программирования НУВГУ. Я уже там работаю второй год.
Пригласили изначально или попросились?
Изначально пригласили.
За какие-то выдающиеся успехи? Ну, чем вы себя проявили? Расскажите нам.
Не знаю.
А вы что скажете о будущем месте работы?
Я тоже останусь здесь, уже как бы работаю.
Где?
Фирма называется Antares. Разработка мобильных приложений.
Как давно работаете?
Ну, полгода уже как.
И что у вас устраивает? Я так понимаю, зарплата да?
На первых порах, да, вполне.
Это где-то средняя по области или нет?
Я думаю, да, да, средняя по области.
Кроме зарплаты, что вас устраивает, раз вы решили остаться? Что еще человека может привлечь к работе вот именно в определенном коллективе?
Хороший коллектив, дружный.
Я остаюсь просто потому, что красивый город, удобно добираться до работы.
Ну, какими вспоминаются годы учебы? Сложно ли было вообще дойти до красного диплома?
Нет, не очень. Я представлял себе это, когда поступал, что будет сложнее.
Да, аналогично. Мы с ним вместе учились, все вместе делали.
Ну вот так жертва чем-нибудь приходилось? Свободным временем, лишним свиданием, еще что-нибудь?
Ну а как же? Но не так уж много раз.
Без этого не обошлось.
Но приоритеты были расставлены, я так понимаю, верно, на первом месте.
Да, были приоритеты расставлены верно.
На первом месте?
На первом месте? Ну, приходилось на первом месте сдавать лабораторные и курсовые.
На втором?
Для меня учеба не была на первом месте. Просто так сложилось.
Как хобби.
Отлично, как хобби. Ну что, люди, которые сейчас стоят перед выбором, вы же понимаете, иногда выбрать крайне сложно, да, будущую профессию, что посоветуете?
Что нравится, тем пускай занимаются.
Да, что по душе.
Работать на работе, которая не нравится, да кому это нужно? Надо заниматься тем, чем охотно.
Для души,
все.
Чтобы было.
Удачи, спасибо.
Я окончил Институт электроники и информационных систем, меня зовут Артемий Никонов.
А какая специальность?
Электроника, наноэлектроника.
Ух, это что-то суперсовременное.
Да, очень даже современное.
Вы бакалавриат или магистратуру оканчиваете?
Бакалавры.
Будете продолжать учебу или как?
Да, постараюсь. Ну, как получится, если возьмут. Да возьмут, конечно, куда денутся.
Ну, в общем-то, я тоже так думаю. То есть вы магистратуру будете?
Да, обязательно. Магистратура, аспирантура – это наш профиль.
И аспирантура тоже?
Конечно.
То есть вы хотите пойти по какой-то научной стезе?
Ну, грубо говоря, да, так и есть.
У вас диплом на какую тему был? Я так думаю, что ничего не пойму, тем не менее.
Используем операционную систему Linux в системе на кристалле Altera SOC. Вот так вот.
Я думаю, что не только я не пойму, но и наши радиослушатели тоже не поймут.
Может быть.
Насколько она все-таки нова? Какое-то новое слово там сказано?
Ну, скорее всего, это хорошая платформа для дальнейших исследований. Но информация относительно новая. Для России, может быть, это новое. Для Запада это, скорее всего, уже прошлый век. Старенькая.
Ну, мы же понимаем, что мы отстаем и довольно-таки.
Мы не отстаем, мы преуспеваем в других направлениях, а не в других.
А
не,
в каких не... мы преуспеваем, интересно знать.
А про них нельзя говорить вслух.
Военная тайна уже.
Верно, получается. Верно.
А скажите, рядом с вами кто стоит?
Это все мои родственники, бабушки, дедушки, тети, друзья.
Еще и не все.
И это не все, далеко не все. Все гордятся мной.
Все гордятся, конечно. А скажите, кто-нибудь из них вам посоветовал пойти именно на эту специальность? Кто-нибудь занимается чем-нибудь подобным?
Подобным вряд ли кто-то занимается, но многие советовали, да, именно инженерной специальности, не конкретно электроника, но в области инженерии, да.
То есть у вас инженеров в роду нет?
Ну как же, дедушка вот у меня стоит, он был главным энергетиком на заводе, есть инженеры.
Хорошо, я, наверное, дедушку попрошу сюда подойти, вы нам представьтесь, пожалуйста.
Федоров Анатолий Никифорович.
Вы на каком заводе работаете?
Завод «Ильпс», город Сальцы.
Скажите, пожалуйста, в 90-е годы нашу промышленность постигла, в общем-то, такая тяжелая участь. Многие заводы позакрывались, инженерам пришлось искать другое место работы, а вы советуете внуку идти вновь на инженерную специальность. Почему?
Науку надо двигать. Россию загнали в тупик, и науку сейчас надо возрождать. Я очень рад, что мой внук именно пошел в науку, где можно что-то найти новое, не повторять старое, наши старые ошибки, наши достижения старые, а вот именно впереди эти науки стараться обогнать, как говорили раньше, и перегнать.
А теперь скажите, что вы чувствуете по поводу внука сегодня?
Я всегда очень к нему хорошо относился от детства. Я его с 4 лет, с 5 лет на электроэнергии натаскивал. И я очень рад, что достиг того, что имею сейчас.
Спасибо.
Меня зовут Волкова Светлана, я окончила графический дизайн. Я специалист.
Уже готовый специалист, который куда пойдет работать?
В Москву. Опыт был уже, когда диплом писала. Я работала в Москве по специальности, поняла, что это мое, мне нравится. Но так как диплом требовал много времени, пришлось уволиться. Я благополучно на 5 сдала диплом, с отличием окончила университет. И теперь планирую связать свою жизнь с дизайном.
Отлично. В Москве другие возможности, чем здесь?
Конечно, да. Я и здесь работала с 4 курса. Но здесь совершенно другие возможности, совершенно другая зарплата, совершенно другой уровень. То есть в Москве я могу развиваться гораздо крупнее в разных областях. У нас более узконаправленные требуются специалисты.
А вот, например, узконаправленные, это в какой области у нас требуются специалисты?
В основном в полиграфии. Я работала в колледже, но в ГУ. В политехническом. И там требовались дипломы, полиграфия, такая продукция, которая для студентов. Дипломы, листовки, приглашения, визитки.
А в Москве вы над чем работали?
В Москве я работала в сувенирной компании. И для таких гигантов, как Данон, Пятерочка, разрабатывала сувенирную продукцию индивидуальную.
А что у вас за тема диплома была?
У меня дизайн обеспечения приложений в мобильной связи. Это для Новгу очень и для Новгорода непонятная тема, интерфейсы. И она была воспринята, скажем так, с интересом, потому что не каждый год делают такие дипломы, и не каждый способен это воспринять адекватно и оценить работу эту.
Замечательно. Мы поговорили о вашем будущем и совсем недавнем прошлом дипломной работе. Теперь чуть-чуть в прошлое назад побольше. Вы новгородка?
Нет, я сама со Старой Русы. В Новгороде 6 лет уже получается. Жила в общежитии. Годы пролетели быстро, незаметно, как вчера. Вот пришла, как вспомню, в университет, такая маленькая после школы.
Ну, вы и сейчас к невелика.
Да. Ну, все же, тогда-то еще наивная такая была. Мир казался большим. Так все интересно было. Тут за полгода уже все изучила. Все же стало обыденно.
И что, и мир стал казаться маленьким.
Да, Новгород стал маленьким. Хочется расширяться, дальше идти.
Как родители на это смотрят?
Положительно. Они всегда за то, чтобы я дальше шла по своей специальности. Они всегда меня поддерживали и будут поддерживать. Благодаря им, их поддержке, я окончила университет с отличием. И благодарна очень за их поддержку все эти 6 лет.
А они сами как-то с дизайном связаны?
Нет, мама у меня учительница бывшей литературы, отец электрик. И они, в общем, никак не связано, я не знаю, в кого я так пошла удачно, но я рада, что мои родители не заставили идти меня на экономику, как многие хотят родители, в банке, а я пошла по творческой специальности, которая мне интересна.
Ну ведь что-то вас подтолкнуло к этому, к дизайну, да? Может быть, вы там, я не знаю, рисовали прекрасно?
Да, я с детства рисовала, закончила с отличием художественную школу и дальше решила связать свою жизнь с дизайном уже. Больше творчеству уделять внимание, это мое.
Ну, сложный факультет, да?
Да, было и тяжело, было трудно, со слезами было, но мы спустя эти годы, несонные ночи, мы все прошли, все одолели.
Вот сейчас тем, кто еще только выбирает себе профессию, что посоветуете?
Ой, хотелось бы сказать, что надо работу выбирать с любовью, потому что надо на работу идти как на праздник, потому что когда ты понимаешь, что ты приходишь, и тебе еще 8 часов, дай бог, 8 часов отработать это, то, что тебе не нравится, это тяжело. А вот когда ты идешь, и тебе это нравится, ты получаешь удовольствие, когда начальство говорит, что ты развиваешься, что у тебя есть карьерный рост, что ты совершенствуешься, очень приятно получать эмоции от того, что ты растешь как специалист.
Спасибо большое.
Спасибо.
продолжаем выпуск. Завтра по новому стилю отмечается День поминовения князя Владимира, крестителя Руси. И мы вспомним, что именно с принятием христианства на Русь пришла письменность, во владение которой новгородцы очень преуспели, и проследим историю книжности и просвещения. В 2000 году в Великом Новгороде на Троицком раскопе была обнаружена цера, датированная началом XI века. Именно эту находку академик Валентин Янин охарактеризовал как первую книгу, первый учебник. Именно тогда он сказал: «Значит, можно уже говорить о тысячелетии образования на новгородской земле». Трудно представить себе Новгород на рубеже X-XI веков. Еще нет Софийского собора, нет привычных глазу церквей и монастырей. 10 небольшим лет прошло с принятия христианства. Но именно тогда, как утверждает директор Центра изучения культуры Гуманитарного института Светлана Коварская, новгородцы начали понимать важность книжного учения.
Потому что жить в Новгороде, бурно развивающемся, имеющем такие интенсивные связи, экономические, торговые, конечно, нужно было быть грамотным человеком. Археологические раскопки как раз и подтверждают это грамоты начала XI века, это писало. И, естественно, когда была найдена цера, это ощутимый аргумент появился, что мы можем считать, что начало образования как раз в конце X, начало XI века. Во-первых, она написана рукой русского книжника. Значит, видимо, те дети, которые начинали учиться сразу после принятия христианства, вырастают в таких умелых книжников. Дальше, 1030 год, школа Ярослава Мудрого. Мы привыкли называть эту дату, но давайте задумаемся. 300 детей собрали. Куда? Где? Это же крупное учебное заведение. Дальше в летописи говорится, а матери плакали.
Когда отдавали детей,
да, отдавали в школу. И я думаю, может, их собрали на городище, а детям по 6 лет. То ли это на Ярославом дворище было какое-то помещение, чтобы 300 детей. Но вы представляете, сколько нужно было учителей? Значит, они уже были подготовлены ранее.
О школе Ярослава Мудрого и учебном заведении братьев Лиходов многие наслышаны. Но между ними более 6 веков. Кстати, порой весьма нелегких в истории Новгорода. Но традиции просвещения не прерывались. Сама за себя говорит найденная археологами в Старой Руси азбука, датированная 15 веком. Другие документальные подтверждения.
Создавались очень интересные книги. Были очень интересные интеллектуальные объединения.
Даже
например, да, например, при новгородском митрополите Геннадии 1499 год, когда начинается перевод Библии полный, ведь это была целая группа людей, умных, подготовленных. Или, например, в следующий век перейдем, в 16-й, Макарий создает знаменитые Четти Минеи, то есть практически энциклопедия чтения. Начинается Петровское время, очень бурного развития России, в том числе и Новгорода.
Хотя ведь существует мнение, что именно с приходом Петра I хереет уже Новгород.
Нет, это неверно. И вот митрополит Иов, сподвижник Петра, реформатор, и вот он осознал, что для этих реформ нужны образованные люди. И поэтому он обращается к Петру I, чтобы он разрешил взять Ионикия и Сафрония Лихуда, которые в это время были в заточении, чтобы они приехали в Новгород. И они в Новгород приезжают. А Иов уже подготовил издание, где должна эта школа быть, и деньги нашел, что самое главное. Параллельно с Иовом создает школу в Ростове Дмитрий Ростовский, тоже великий просветитель того времени. Но там ничего не получилось. Денег не нашли, и школа распалась.
У нас откуда деньги взялись?
Это поборы из монастырей. И школа открылась. Риторика, логика, философия, иностранные языки. То есть очень широкое образование.
А потом в 18 веке открылась духовная семинария, в 19-м первая гимназия, в 20-м после революции первый институт. А началось все с азбуки Кирилла и Мефодия, которую так хорошо выучили древние новгородцы. А сейчас время и место нашей постоянной рубрики о русском языке и слово ее ведущей, профессору Новгородского университета Татьяне Шмелевой.
Добрый вечер, дорогие новгородцы. Подошел к концу июль, и мы по нашей традиции подводим языковые итоги этого месяца и, так сказать, обрисовываем языковой его пейзаж. Но если говорить о нашем городе, то для нас июль – это месяц археологов, археологических ожиданий, их воплощений. И вот мы можем сегодня сказать, что после долгих-долгих ожиданий все-таки появилась одна берестяная грамота. Это очень мило и приятно нам. И вот почему, как считают специалисты, которые уже с ней поработали, это такая список долгов, долговая запись. Но лингвисту интересно, что там упоминается целых 8 мужских имен. Это значит интересный материал для ономастики. Когда одно дело мы думаем просто средневековые новгородцы, а другое дело мы знаем их по именам. И посмотрите, какие: Михайло, да, Артемий, Осип, Василий, Иван, Нестор, Лавин. Вот это одно удивительное имя, а все остальные как совершенно нам родные и близкие. Кроме того, нашли шахматные фигуры. Мы говорили о шахматах, да, и говорили о том, что в какое-то время их культивировать стали в Европе, и даже Европа, так сказать, определяла языковую, так сказать, политику шахматы, всякие цугцванги. Так вот, эти фигурки, которые найдены на Троицком раскопе, это, видимо, из Западной Европы, не восточные, что тоже вписывается в общий контекст наших представлений Новгорода. Вот 26 июля, как всегда, прошел праздник бересты. На нем объявили о том, что это наша грамота. Это получает номер 1064. Вот столько грамот Новгород уже ввел, так сказать, и в историческую, и в филологическую науку таких источников. Но вот что интересно. Вместе с этим первую грамоту откопали в Вологде. Конечно, это может нас немножко задевать, мы перестаем быть уникальным городом, но в то же время, мне кажется, надо радоваться, потому что оказывается, что география берестяной словесности не так узка. Да? Кстати, там тоже речь идет в этой грамоте. Очень интересная информация, что как только эта новость появилась, сразу же новгородские археологи стали давать советы вологодским, для которых это первое, как ее сохранить, что с ней делать. Я сама с удовольствием прочитала, хотя мне не предстоит никогда это. Ну вот там тоже денежные какие-то расчеты, все это практическая словесность такая бытовая, да? И два имени употребляются: Астафий и Самуил. Ну это Самуил, огласовка такая. И уже фигурирует рубль, хорошо нам известный, а не какие-то древние непонятные гривны или белки, веюрки, в общем, веверицы, мы этого всего. Это все приближает к нам, и эту дистанцию историческую, языковую уменьшает. И, наконец, просто сегодня я прочитала такую новость о том, что берестяная тема как-то завершается планами установить у центра современного искусства, которое мы все называем «Диалог», да, установить там скульптурное изображение мальчика Анфима. Замечательная новость. Анфим уже вообще войдет в язык нашего города и так визуализируется, но об этом мы поговорим, когда это скульптурное изображение появится, а это обещают сделать в августе. А вот завтра будет совершенно замечательный день. Это день памяти Владимира, крестителя Руси, как его называют, равноапостольный, да, который умер, или, как говорят, по-церковному представился ровно 1000 лет назад. Это дата, которая, с одной стороны, скорбная, да, связанная с днем смерти, но, с другой стороны, такая торжественная, поскольку обращает нас к моментам христианизации, включения Руси в такой европейский контекст культурный. И в связи с ней все время говорят, такие употребляют выражения: цивилизационный выбор, который Владимир, да, или рождение цивилизации, очень значимые вещи. И нам эта дата еще тем дорога, что она позволяет объединить все восточнославянские народы: украинский, белорусский и русский. И хотя, может быть, это не будет физическое, так сказать, объединение, но ментально мы все отмечаем эту дату. Это наша общая дата. В нашем городе к этой дате вышла книжка «Князь Владимир и Новгород», которую подготовил Василий Федорович Андреев. И подготовлена выставка, которая, правда, так сказать, не прямо обращена к фигуре Владимира, а называется «Тысячи лет паломничества. История новгородского паломничества». Это в Десятинном монастыре. А в Кремле, значит, будут новые такие экскурсии, которые с фигурой Владимира связаны, но и в первую очередь, как я думаю, они будут начинаться и заканчиваться у памятника тысячелетию России, где есть два скульптурных изображения. Если вы не сможете сходить на эти экскурсии, то вы можете прийти к памятнику тысячелетия и, так сказать, найти эту фигуру и как-то персонально отметить эту дату. Ну, и мне кажется, что если вы будете читать, посещать какие-то выставки, то и это имя Владимира Крестителя, или по-народному «Красное солнышко», как мы знаем, да, станет для вас ближе, понятней, так же, как и фигура самого Владимира. Это очень важный момент и характеризует сегодняшний июль. Но вот с самого начала месяца в центре такого медийного внимания, конечно, была Греция. И я хочу поговорить о Греции и о том, как политические события актуализировали греческий текст русской словесности. Я просто следила с упоением за этим оживлением текста, и мне кажется, это интересно. Ну, во-первых, само слово «Греция» повторялось в заголовках, а я большей частью буду говорить о заголовках, потому что они такая, как мы говорим, сильная позиция. «Греция меняет Европу», «Греция против Европы», «В Греции финансовый коллапс», «Продуктовый кризис» и самое часто повторяющее слово «дефолт», «дефолт», «избежать дефолта». Ну, и, конечно, интересно в связи с этим, что рядом с Грецией упоминались и Афины. Афины, Афины, понятно. Ну вот что интересно, значит, прилагательное греческий, по-моему, побило все рекорды частотности. Вот посмотрите, как, значит, греческим можно было в таких встретить. Греческий кризис. Ну, это понятно, да? Но и вот это все, как я сказала, воспоминания о прочих, значит, греческая драма, греческая угроза, но больше всего греческая трагедия. И тут какое-то идет воспоминание о наши литературные, так сказать, воспоминания об античной литературе, просто об античной истории, да? И все это, например, «Европа следит за греческой трагедией», «Независимая газета». Значит, или «В греческой трагедии много непонятного». Этим говорят, ну что непонятно, почему им так долго предоставляли свои кредиты, а потом вдруг хватились. «Трагедия без катарсиса». Интересно, что в этом, так сказать, поле возникает и другой вариант этого прилагательного, который у нас зафиксирован только в одном термине – «грецкий». Только «грецкий орех». А вот тут такой был замечательный заголовок в российской газете – «грецкий орешек». Казалось бы, одно и то же – орех, орешек. Но нет, мы знаем, что орешек означает не просто маленький орех, да, а такая трудная ситуация – вот этот грецкий орешек. Конечно, не обошлось без воспоминаний о том, что Греция – это родина демократии, потому что это был новый, так сказать, этап или эпизод. Ну вот, например, так писали в «Известиях»: «Сегодня Греция вновь показала новый стандарт демократии в мире, окутанном олигархическими структурами». Наряду с прилагательным «греческий», конечно, говорили и об афинском, например, «афинская баня». Это вот такой типичный для медийного языка замена столицы государства, да? Поэтому это часто «афинская баня», «афинская демократия» или «как Афины дают отпор капиталистам». Очень интересно. Кроме того, конечно, вспомнили, некоторые журналисты вспомнили просто цитаты из Гомера, так в «Русском репортере», такой текст, вот это уже не заголовок. «Встала из мрака молодая с перстами пурпурными Эос». Греки пошли голосовать. Видите, как много нам удалось вспомнить. Вспомнили, конечно, и нашу, собственно, русскую, не относящуюся к Греции, крылатую фразу из Чехова «В Греции все есть». Ну, напомню, что эта фраза неоднократно повторяется в пьесе Чехова «Свадьба». Но, как мне кажется, вошла она в широкое употребление не столько из этой пьесы, сколько из фильма, где Грибов, значит, вот там ведут такие диалоги, а тигры в Греции есть? Есть. А рыжики в Греции есть? Есть. И в Греции все есть. Это наша любимая такая шутливая фраза. В июле же она использовалась не буквально, а как такая основа для модификации. Например, в Греции ничего нет. В Греции есть нет. Нет. В кавычках как ответ. Ну, такая интересная. Или в Греции все будет. Оптимистический вариант. Мы выучили новые греческие слова. А я когда-то вас убеждала, что мы и так знаем массу греческих слов от физики до политики, включая динозавров. Мы с вами говорили об этом. Главные слова, которые мы выучили, это «охи», что значит «нет», и «не», что значит «да». Эти «охи» столько раз повторились у нас, столько раз я их прочитала, вот в таких заголовках. Ну, прямой «охи» или «не», или «охи» для евро, или «Греция между охи и не». И в текстах объяснялось более подробно, конечно. Например, плакаты и листовки распространяются в огромных количествах и уговаривают «скажите охи», и все наладится. Это «Коммерсант» пишет. Или, например, так. «Охи-охи, надрывается толпа». Это уже после того, как они все сказали. К микрофону подходит скрипач. Люди начинают танцевать сертаки. Это слово мы знаем. Да? Кроме «охи» слышу еще и «кирши», что значит «пиво». Привет, киршам, да. Еще мы узнали слово, что «банк» по-гречески «трапеза». Ну, посмотрите, какой взрыв просто наших познаний. Ну, как и следовало ожидать, наши журналисты не удержались от языковой игры с такими актуальными словами. Но первое, что интересно, что слово «грек», которое тоже не менее часто повторялось, чем греческий, вдруг как-то сблизилось со словом «грех». И такие заголовки «грек жаловаться». Ну, там текст, значит, о правильном понимании демократических принципов. И финал этой статьи такой. Так что не на демократию грех или в свете нынешних событий грек жаловаться. Еще один заголовок. Греки наши тяжкие. Ну, понятно, что это имеется в виду грехи наши тяжкие. И, значит, ну, такие, там разъясняется, в чем они. Слово «референдум», который решал все эти вопросы, было переделано в слово «греферендум». Как вот близко оказалось, да? Ну и, конечно, эти «охи», про которые я уже сказала, греческое, смотрите, сближалось с русскими словами, российское «эхо» греческого «охи». «Охо», «эхо», «охи». Или «охи наши дела». Это подзаголовок одной из статей в «Русском репортере». Или так «вздохи», но при этом «охи» написано большими буквами, «вздохи Греции» или «как Афины дают отпор капиталистам». Ну вот греческие проблемы, надеемся, как-то решатся, а этот факт оживления греческого текста в русскоязыковой жизни останется явлением уходящего июля.
И на этом наш выпуск завершен. Сегодня вечером, 27 июля, за режиссерским пультом были Марина Владимирская и Николай Львовский, в студии Любовь Лазина. Всего вам доброго!